Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Администрация мемориального комплекса Аушвиц-Биркенау призвала всех, кто видел, как вандалы наносили антисемитские надписи на стены барака, поделиться информацией. Руководство бывшего лагеря этот акт назвало возмутительной атакой на символ одной из величайших трагедий в истории человечества и крайне болезненным ударом по памяти всех жертв нацистского лагеря. Возмутительные надписи на английском и немецком языках будут удалены после того, как полиция составит все необходимые документы. А с нами на связи председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский. Здравствуйте, Константин Ильич.
Добрый день.
Константин Ильич, ну вот не очень приятные новости, антисемитские надписи, лозунги. И где, казалось бы, в лагере Аушвиц-Биркенау? В общем-то, место, где априори этого не должно появляться, это связано с психологией человеческой или отсутствием образования, знаний.
Знаете, даже сложно представить, с чем это может быть связано, потому что это не просто какая-то оскорбительная выходка невоспитанных или необразованных людей, это кощунство, потому что речь идет о месте, где страшные трагической смертью погибли сотни и сотни тысяч абсолютно невинных людей.
По некоторым подсчетам больше миллиона.
Больше миллиона, конечно. Это плохо в голове укладывается, о чем должны думать люди, которые на это идут. Конечно, это не то, что недостаток, это полное отсутствие воспитания, образования, каких-то элементарных представлений человеческих о порядочности, о нравственности.
А это мог быть какой-то умышленный акт? Я не знаю, может быть, какой-то группы людей, которые неонацизм, допустим, проповедуют? Потому что, ну ведь ехать на экскурсию вот в такое место, там даже на подходе к этому лагерю уже вот это вот гнетущее состояние, ощущение, вот этого вот горя, этого ужаса пережитого. Эти стены, они же до сих пор это все держат в себе, транслируют на посетителей. Как рука могла подняться? Могла быть это какая-то умышленная акция?
Сложно, не зная деталей, судить об этом. В любом случае, понятно, что умышленная могла быть заранее подготовленная и спланированная, могла и нет. Я, конечно, надеюсь, что у нынешних польских властей, несмотря на все такое, скажем так, специфическое их отношение к вопросам исторической памяти, хватит и воли, и инструментов, законных инструментов для того, чтобы организовать расследование этого инцидента, найти и наказать виновных.
Ну, по крайней мере, полиция завела дело, уже проведены ряд экспертиз, в том числе и подчерковеческая экспертиза проведена, правда, пока ее особо сравнивать не с чем. А администрация просит лагеря мемориального вот этого комплекса, всех, кто мог видеть подозрительных людей, обращаться к ним с тем, чтобы поделиться информацией. Вопрос, насколько реально будет теперь их действительно установить, этих людей. Я так понимаю, что видеокамер-то там не особенно много.
Сложно здесь комментировать. Конечно, хотелось бы, чтобы установили и примерно наказали, чтобы другим неповадно было. В любом случае, я думаю, что если не хватает каких-то технических инструментов для обеспечения безопасности объекта, его сохранности, антивандальной защиты, нужно выводы сделать соответствующие и меры принять. В прежние годы в этом музее было достаточно сильное влияние российских музейщиков. Наши коллеги из Музея Победы, в первую очередь, готовили там часть экспозиции, я помню, и, в принципе, были в таком тесном контакте с этим музеем. Сейчас по инициативе польской стороны эти контакты, конечно, существенным образом сокращены, поэтому я не знаю, как будет на самом деле, но уверен, что российские музейщики с удовольствием поделятся опытом вот этой работы по обеспечению необходимых мер безопасности, антивандальной защиты, таких сакральных на самом деле мест.
На ваш взгляд, каким должно быть наказание за подобные выходки?
Наказание, оно должно быть в соответствии с законом, вот это первое, оно должно быть законным, но при этом, мне кажется, максимально жестким и показательным. Нам необходимо заниматься, ну, конечно, все вместе, это задача общемировая на самом деле, потому что Вторая мировая война была трагедией для всего мира, и весь мир, все нормальные люди во всем мире, конечно, заинтересованы в том, чтобы подобного никогда не повторилось. Обязательным условием для того, чтобы подобное никогда не повторилось, является вот как раз сохранение памяти о том, что было. И поэтому мы, конечно, все заинтересованы в такой активизации просветительской работы, образовательной работы. Но параллельно с этим должны, на мой взгляд, приниматься жесткие репрессивные меры к тем, кто увлечен в таких кощунственных актах.
Знаете, меня очень удивило, что Вот в этом мемориальном комплексе всего одна экскурсия в день на русском языке. То есть там на немецком, на английском, на польском, на других языках по 3-5 экскурсий в день. А на русском только одна экскурсия. И на вопрос «почему?» администрация говорит, а потому что больше не набирается. Ну, не едут русские смотреть вот этот мемориальный комплекс. Как думаете, с чем это может быть связано?
Наверное, сейчас действительно не едут, потому что, в принципе, сейчас передвижение между странами ограничено в связи с пандемией. Но тренд, он нам заметен давно, это тренд на такое сворачивание, сокращение российского присутствия в этом, в частности, музее, ну и вообще в пространстве европейской исторической памяти о Второй мировой войне, даже больше в восточноевропейском пространстве, я бы так сказал. И это, конечно, приводит уже к таким диким, да, проявлениям необразованности. Даже вот так, когда звучат такие заявления насчет того, что украинцы освобождали Освенцим, потому что Второй Украинский фронт освобождал, то те, кто эти заявления делают, они, конечно, прекрасно понимают, о чем на самом деле идет речь в современной украинской власти. Но находятся люди, которые это принимают за чистую монету, начинают соглашаться с тем, что Второй Украинский фронт действительно состоял из одних украинцев, в то время как там, естественно, были, как во всех воинских соединениях Красной Армии, представители всех народов Советского Союза. Поэтому тренд этот для нас очевиден, так же, как и очевидны негативные последствия от этого. Но то, что и у нас, у наших сограждан не хватает знаний, не хватает вот этого ощущения такой подлинности трагедии, страшной трагедии, которая, ну, совсем недавно по историческим меркам развернулась на наших землях, на землях соседних европейских государств. Это тоже правда. И помним вот эти дикие, на самом деле, интервью, которые давали молодые люди, там, девчонки, про то, что они не знают, что такое Освенцим, а считают, что это вот совсем что-то другое, интересное и веселое. Вот, поэтому, наверное, мы сами должны были бы заинтересованы в том, как российское историческое общество, как такая общественная организация, которая объединяет и много музеев, и много высших учебных заведений, архивов, заинтересованы в том, чтобы наши молодые люди, тогда, когда это станет возможным, все-таки ездили, может быть, даже на какие-то централизованные экскурсии в Польшу и посещали бы, ну, вот эти музеи, организованные в бывших лагерях смерти, Освенцим, Майданок, другие.
Может быть, стоит все-таки в России ввести систему единого учебника истории? Сколько существует всевозможных вариантов, редакций, и, собственно, дети не знают, именно потому что им не рассказывали на уроках истории и не рассказывают родители?
Я бы ваш вопрос разделил на две части. Первая – это проблема с учебником истории, слава богу, решена уже 6 лет назад. Создан историко-культурный стандарт, который отвечает всем современным научным представлениям об истории, в том числе об истории Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. И те учебники, которые сегодня в школу допущены, а это на сегодняшний день 5 линеек, они все соответствуют историко-культурному стандарту. У нас к тем учебникам, которые должны быть сегодня в школе, никаких претензий, замечаний нет. Есть отдельные случаи, когда какие-то старые учебники остаются в школе. После такого верного замечания нашего президента, Министерство просвещения провело вот эту работу, и эти единичные случаи выявило и, насколько мне известно, устранило. Сейчас в школах все учебники современные, у них все в порядке. Другой вопрос с учреждениями среднего профессионального образования, с так называемыми техникумами, колледжами, где как раз и должны тоже проходить историю Великой Отечественной войны, и куда у нас сейчас идут уже больше половины выпускников 9 класса. Вот там надо, конечно, с преподаванием истории тоже наводить порядок, но это вопрос комплексный. В сегодняшнем информационном обществе, когда люди получают информацию и из учебника, конечно, тоже, но вся окружающая среда информацией пропитана. И интернет, и семья, и другие средства массовой информации. Учебник в лучшем случае может служить навигатором по этому большому информационному полю. А важнейшими институтами, вот я бы здесь ответил на вторую часть вопроса, является, конечно, семья и учитель. И вот мы должны находить какие-то возможности как-то поддерживать вот такие семейные формы образования, где поддерживать фильмы, документальные фильмы художественные, которые можно посмотреть с детьми дома, можно было с детьми обсудить это. Нам нужно поддерживать, обязательно поддерживать учителей истории. Если учитель истории человек заинтересованный и знающий, если он любит детей, любит свой предмет, и у него есть условия для работы, он не загружен сверх меры текучкой, написанием разного рода планов и отчетов, имеет возможность заниматься своей прямой обязанностью учить детей, то у таких учителей дети все знают. Поэтому один из приоритетов российского исторического общества – это поддержка учителей истории. Ярких, заинтересованных, использующих современные методические и дидактические наработки. Вот это, я бы сказал, такое ключевое направление. Справившись с учебниками, нужно теперь посмотреть на всю систему школьного исторического образования в целом.
Дома, понятно, мы можем навести порядок, да, и есть направление.
Кто-то может, знаете, а кому-то тяжело, тоже не все могут.
Ну, тем не менее, я имею в виду, в российских школах мы, в общем-то, можем попытаться навести порядок, по крайней мере, работа ведется, есть векторы,
да,
работы, есть направления, по которым ведется работа. А что делать с теми же европейцами, которые на 90% уже все уверены, что освобождали Европу, Соединенные Штаты? Вот с их учебниками что делать?
Ну, жалко европейцев, конечно. Кто-то из коллег сказал, хотите посмотреть Римскую империю периода распада, поезжайте в современную Европу. Чего, чтобы далеко ходить за примерами, если недавно какой-то, в плохом смысле этого слова, гей, радужный флаг поместил на знаменитую фотографию Халдея, где красный флаг над Рейхстагом, фотография черно-белая, вот он раскрасил красный флаг в радужные цвета. Вот после этого, понимаете, после таких выходок оскорбительных, кощунственных, и появляются потом антисемитские надписи в Освенциме. Когда вот это информационное пространство пропитано презрением, что ли, к исторической памяти, к прошлому, к объективной реальности, которая в прошлом существовала, когда считается, что можно выдумать прошлое такое, которое удобно, которое отвечает каким-то сегодняшним потребностям, конъюнктурным, кого-то оправдывает. Это, конечно, путь в никуда, путь гибельный. И жалко при этом нормальных людей, которых много в Европе, и которые все-таки хотят знать правду, которые сохраняют такую семейную память. Практически вся Европа была затронута войной, много людей погибло и на фронтах, и в партизанских отрядах. Движение сопротивления мощное было в целом ряде европейских стран. И вот специальная выставка, которая под эгидой Российского исторического общества 2 года назад проходила, посвященная теме освобождения Европы Красной Армии, она, в общем, большим пользовалась вниманием. Она была развернута в разных вариантах во всех европейских странах, которые были Красной Армией освобождены в 1944-1945 годах. Сейчас проходит уже следующая выставка. Это выставка документов, фотографий, посвященная преступлениям нацистов против гражданского населения, как в Советском Союзе, так и в других странах. Выставка, в основу которой легли в том числе и материалы Нюрнбергского процесса. Вот о чем надо напоминать. Совсем же недавно, хоть по историческим меркам, хоть по каким, 75 лет назад завершился Нюрнбергский процесс, на котором были установлены немыслимые факты злодеяний нацистов по всей Европе. Вот что надо людям показывать, на что надо обращать внимание. Мы это делаем. Вот такие выставки с расширенными аннотациями, переведенными на все европейские языки, сейчас как раз развертываются во всех европейских странах и в таких пространствах, куда люди могут прийти и посмотреть, конечно, в интернете. Понятно, что услышат только имеющие уши, да, но кому-то это нужно, до кого-то это дойдет. Я думаю, что это все-таки важная работа, которую нам нужно продолжать.
Ну, мне кажется, и в России тоже надо показывать эти выставки и водить детей туда просто вот за руку всем классом, чтобы все это видели, чтобы у нас не появлялись Коли из Уренгоя, которые оправдывают фашистов, попавших в плен.
Конечно, конечно. Ну, в России все-таки делается намного больше, чем мы можем делать в Европе. И вот реализован замечательный, совершенно потрясающий проект без срока давности, публикации документов и выставки документов, которые иллюстрируют преступления нацистов на нашей территории. 25 томов для каждого из субъектов Российской Федерации, из нынешних регионов, на территории которых так или иначе хозяйничали нацисты, которые были полностью или частично оккупированы, сделан такой том усилиями поискового движения России, архивистов наших, Федерального архивного агентства. Много документов из архивов спецслужб были рассекречены специально в рамках этого проекта. Это очень большая работа, и я бы пригласил всех, кто не знаком с этим проектом без срока давности, обязательно посмотреть. В интернете достаточно информации, можно и документы почитать, и посмотреть на них, что называется, на их копии. Это очень такое тяжелое чтение, но, наверное, нужно.
Спасибо огромное, Константин Ильич.
Спасибо.
Я напомню, с нами на связи был председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский.
Интервью на радио «Спутник».